Небосвод уже темнеет, ночь забвенья настает. Может быть, теперь Создатель дух твой вечность
приветствую вас, мои дорогие друзья, братья и сестры. Сейчас мы намерены продолжить наши беседы о Церкви, как о шестой духовной личности, находящейся на нашей крошечной земле, на этом маленьком островке в безбрежном океане Вселенной, великого духовного мира. Итак, часть восьмая. Ангельский мир не понимает дел Творца. Представим себе такую картину. Когда Адам и Ева пали в духовной войне с Антихристом, то у них и у всего духовного мира могло сложиться ложное мнение, и у каждого свое. Ведь все они видели, как эти первые люди, подающие надежду на успех в духовной войне, пали. А это значит, что для Бога и эти первые люди, и все их предполагаемое потомство погибли навсегда. Ведь они не знали, что впоследствии будет с людьми. Но они хорошо понимали, что святой Бог и грешный человек не могут быть вместе. Как написано, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Или еще, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава 23 стих и 5 глава 12 стих. Это значит, что до грехопадения человек имел славу Божию. Это очень большая высота. А после он лишился ее. Поэтому для них, для духовного мира, грехопадение людей – это была очевидная победа сатаны, этого древнего змея. Несомненно, что сатана обязательно воспользовался этим, чтобы с новой силой, указывая на этот очевидный факт, соблазнять многих ангелов на свою сторону. Ибо это главное занятие дьявола, и нам небезызвестны умыслы его. Значит, в результате этого потрясения во Вселенной еще пало множество святых ангелов. Казалось, что теперь и Церковь больше никогда создана не будет, потому что ангелы, которые пали, они не подлежат искуплению, но они не могли знать, что такое же положение распространяется и на людей. А в отношении людей Бога другой был план. Ибо в данном случае победил не Бог сатану, а сатана Бога. Хотя это для нас звучит, по крайней мере, как какая-то странная новость, что ангелы не знают планов Божьих, но тем не менее это именно так. Причем тогда же, из-за грехопадения первых людей, Бог и землю проклял. Следовательно, такие и земля, и человек больше никому не нужны. Теперь их можно уничтожить, и как можно раньше, то лучше. Но у Бога был план. И только он знал, что намерен делать дальше. Поэтому и написано, что Бог, Дух Святой, не позволил ангелам-губителям уничтожить землю, пока на ней не будет создана Церковь. Об этом и говорит апостол Иоанн. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, в данном случае Бога Духа Святого, восходящего от духовного востока солнца и имеющего печать Бога Живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Откровение 1.7.1.3. Другими словами, оставьте землю и людей в покое, пока мы, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, не создадим Церковь, невесту Христову. И как теперь Бог намерен выйти из этого положения, что Он намерен делать, никто, кроме Его самого, не знал. И только теперь, когда многие намерения Бога сбылись, Он открывает всем это посредством Писания и Духа Святого. А когда Церковь будет создана, тогда эта оскверненная и проклятая Богом земля станет больше никому не нужна, и тогда ее действительно можно будет уничтожить. Тогда эти ангелы-губители при помощи своих всесторонних губительных ветров уничтожат и землю, и все, что на ней. Сейчас мы еще послушаем пение псалма «Я не оставлю вас». А потом перейдем к девятой части. Историческая последовательность событий. Бог и после грехопадения людей не перестал любить их, а может быть, стал любить еще больше своей отцовской любовью, хотя люди уже далеко не все отвечали ему взаимностью. Ввиду того, что грех, подобно завесе в храме, разделил их, то общаться и разговаривать с ними он мог только через ангелов, служебных духов, а они, в свою очередь, и через пророков. И тогда людям, любящим, ищущим невидимого Бога, стало нужно верить в Его Слово и надеяться на Его обетование. Нужно верить и тому, что сказал Бог змею о его семени и о семени жены, что оно будет поражать тебя в голову. Бытие 3.15. Обратим внимание, что здесь написано «не поразит тебя, как бы однажды, а будет поражать тебя», то есть поражать в течение всей человеческой истории, вплоть до пришествия Христа, о чем он, древний змей и сатана, знал, что он будет поражен окончательно. И если в это слово верить, то нужно и надеяться, и жить свято так, чтобы угодить Богу и спастись. Когда родился первый человек, Каин, то это была новость и для самих людей, и для всего ангельского мира. Несомненно, что тогда родители могли подумать, что это и есть то самое семя, о котором говорил Господь, и которое скоро поразит Антихриста и освободит их из его греховного плена. И тогда Ева, по-видимому, радуясь, сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бытие 4.1. Тогда не только у родителей, но и у всех святых ангелов вновь появилась надежда на исполнение Божьего обетования. Но Каин, первенец, не оправдал их надежд, ибо он оказался семенем не жены, а семенем змея, ибо написано: «Каин был от лукавого». 1 Иоанна 3.12. С возрастом в Каине, несомненно, стали проявляться злые начала, и родители, конечно же, замечали и все более и более разочаровывались. А дьявол и ангелы его, видя это, радовались своему успеху, продолжали делать зло и клеветать на Бога. А подобные потрясения всегда в неустойчивых людях и ангелах разрушают и веру, и надежду. У них наступает разочарование, которое сопровождается падением многих святых ангелов, этих звезд небесных. Тогда у них осталась надежда на Авеля, который был праведен. Значит, он и был тем семенем жены, которое должно поразить змея, или через его потомство придет тот, кто это сделает. И тогда у всех людей и святых ангелов снова появилась надежда на скорую победу семени жены над князем мира сего Антихристом. Но и это положение продолжалось недолго, ибо дети выросли, и Каин убил Авеля. И вновь разочарование, вновь потрясение и очередное падение. Авеля больше нет. Каин ушел из родительского дома и от лица Господа скрылся. И снова Адам и Ева одни. Что тогда претерпевала их вера и следующая за верой надежда, мы можем только предполагать. Прошло еще некоторое время, и у них родился третий сын, Сив. И надежда снова ожила. И снова Ева, радуясь, говорит: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Бытие, 4 глава, 25-26 стихи. Трудно представить себе эту картину без волнения. Так на земле среди людей появились две религиозные ветви. два враждебных между собой духовных, две духовных личности – церковь, невеста Христова, и лжецерковь, жена блудит, блудница, сидящая на зере багряном. Это то же самое, что Библия называет сынами Божьими, представляющими собой семя жены, главою которого является Христос, и сынами человеческими, которые являются семенем древнего змея. В дальнейшем, вместе с умножением на земле численности сефитов, сынов Божьих, умножались и потомки Каина, сыны человеческие. На сынах Божьих пребывал Дух Божий, а сыны человеческие находились во власти Антихриста, князя мира сего. Сыны Божьи знали, что они являются семенем жены, и что сообщаться им с сынами человеческими нельзя, чтобы они не соблазнили их на свой безбожный и греховный путь. Они знали это потому, что среди них был такой великий пророк Божий, как Енох, а, возможно, тогда были и другие Божьи пророки, через которых Бог говорил со своим народом. Но, как мы знаем, народ Божий развратился так, что семя жены смешалось с семенем змея. И вновь нависла реальная угроза полного исчезновения с лица земли семени жены, главой у которого, как известно, является Христос. Поэтому и сказал Господь Бог: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их зло во всякое время». Вот что значит оказаться под властью Антихриста. Бытие, 6 глава, с 3 по 5 стихи. И далее, как мы знаем, Бог умертвил всех их потопом. Это не было какой-то местью рассердившегося Бога, а вполне рациональное решение ради блага будущих поколений. Мы должны всегда знать и помнить, что у Бога все живы, поэтому Он на смерть людей смотрит не как мы. Когда Бог умертвил этих людей, то это значит, Он просто переселил их или перевел из одной земной обители в другую. В данном случае Он заключил развратившихся людей в аду, а землю населил заново потомками праведного Ноя. Так можно продолжать долго. В постоянных гонениях и потрясениях жили все праведники вплоть до Христа, которые верили, надеялись и ожидали обещанного Богом искупления из адского плена Антихриста. И это означает то, что сказано о семени жены дохристианской части церкви. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Откровение 12:2. Поэтому у них всегда были вера и надежда, как сказал Давид: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде». Псалом 15:9-10. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю». То есть, когда придет Христос. «А для вас, благоговеющий пред именем, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Солнце правды – это Христос, о котором так выразил Малахия в своих словах. «И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Малахия 3:17 и 4:2. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Осия, 13 глава, 14 стих. Когда пришел Христос, Он действительно исполнил все эти Божьи обещания Так что оправдалась и вера, и надежда дохристианских праведников. И еще в одном из дошедших до нас древних псалмов, которые принято петь на Пасху, говорится: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах жизнь даровал». Кому это, как не душам дохристианских праведников, сущим во гробах он даровал жизнь? Сейчас еще послушаем псалом «Ты сказал вдвоем молиться». А потом перейдем к десятой части наших бесед о церкви, как о шестой духовной личности на земле.
Ты сказал вдвоем молиться, будто крепче
десятая. Ветхозаветная часть церкви в плену Антихриста. До Христа церковь, будучи семенем жены, находилась в плену Антихриста, подобно тому, как Израиль находился в египетском рабстве под властью фараона. Но пришла полнота времени, и Господь вывел свой народ из Египта от власти фараона в Синайскую пустыню, под свою власть и опеку. Это были образы для нас. Об этом откровение говорит: «И дано было ему, Антихристу, вести войну со святыми и победить их», то есть всех дохристианских праведников, «и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле». История еще не кончилась, но когда она закончится, поклонятся все, живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Откровение, 13 глава, с 7 по 9 стихи. Следовательно, праведников Бог предузнал еще до основания земли, и они уже были записаны у Него в книгу жизни. А книга жизни – это церковь. Поэтому, в принципе, книга жизни и церковь – это одно и то же. Праведники никогда не поклонялись никаким идолам Антихриста. А если и случался грех, то они сокрушались об этом, каялись, и как бы вспоминая о Христе, чистом Агнце Божьем, приносили жертвы Богу. Поэтому в Откровении они и названы девственниками, то есть девственниками духовными, верными только одному живому Богу. Итак, дохристианская часть церкви, начиная от Адама, примерно 4200 лет находилась в духовном плену Антихриста и веря тем Богу, терпеливо, с надеждой ожидала обещанного искупления. А когда пришла необходимая и ведомая только Богу полнота времени, тогда Бог послал в мир Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь. 2 Тимофею 1:10. Как Он и сказал о Себе: «Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Откровение 1:17-18. А мы знаем, что сатана при искушении Христа в пустыне говорил, что все царства мира принадлежат мне. В первую очередь, конечно, преисподние места земли. Значит, разрушив смерть, Христос искупил свою дохристианскую часть церкви от греховной власти Антихриста, князя мира сего. Эта часть искупленной церкви и была показана Иоанну, когда он говорит: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах, ибо они еще не знали тогда Иисуса Христа. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома, и услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и перед старцами». Для них это была, после искупления, это была новая песнь хвалы Господу. И у нас совершенно другая история. Мы в Новозаветной Церкви по-другому прославляем Господа. И далее написано: «И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, теперь следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим». Откровение, 14 глава, с 1 по 5 стихи. Значит, церковь начинается от Христа воскресшего, первенца из мертвых, а за ним следуют эти 144 тысячи первенцев из людей, а уже к ним присоединяемся все мы, члены Новозаветной Церкви. Поэтому нам и сказано: «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, как это было в Ветхом Завете, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли смотреть того, что заповедуемо было: если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, вот этих 144 тысячи первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Им были даны белые одежды, поэтому они достигли совершенства. Их ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказаний, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Евреям, 12 глава, с 18 по 25 стихи. Мы знаем, что период времени, когда Израиль находился в пустыне, является прообразом периода Новозаветной Церкви. Поэтому, как Израиль жил в пустыне отдельно и независимо от всего остального мира, так и Новозаветная Церковь сегодня должна жить отдельно и независимо от мира, в этакой духовной пустыне. Народ Израиля, находясь в пустыне, неоднократно роптал на Моисея за то, что он вывел его из Египта и требовал возвращения. И всякий раз Бог их так строго наказывал за это, что даже уничтожил бы всех, если бы не ходатайство и заступничество Моисея. Числа, 14 глава, с 11 по 23 стихи. Часто подобное можно видеть и в наших новозаветных церквах. Многих членов, уже принявших крещение, так и тянет назад в мир. И сегодня Бог также, чтобы сохранить их в составе своей церкви, подвергает самым различным наказаниям, чтобы не быть осужденными с миром. Они исправимые так и погибают. Согласно справочным данным, тогда Израиль пробыл в пустыне 42 года. За это время у него было 42 стана, и в этом есть прообраз Новозаветной Церкви. Согласно Евангелию Матфея, вся история Израиля от начала и до конца, от Авраама и до Христа, состоит из 42 родов. Первая глава, 17 стих. Поэтому и новозаветный период церкви Откровение определяет 42 месяцами. Откровение 11.2, 12.6, 14, также 13.5. Написано: «И даны были жене два крыла большого орла». Мы уже говорили, два крыла большого орла – это Бог Дух Святой и Бог Сын, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Откровение 12.14. Здесь выражение «в продолжении времени, времен и полувремени» тоже означает весь период Новозаветной Церкви. Когда Израиль вышел из Египта, то, как написано, «и возвещено было» или царю египетскому, что народ бежал. И сегодня, когда люди уходят из мира и приходят в церковь, это для сатаны и всей армии его трагедия. И дальше мы читаем: «И обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою и народ свой, взял с собою, взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою», как мы сегодня и в церковь идем под рукою высокою, чтобы сатана не делал вокруг нас. И погнались за ними египтяне и все кони и колесницев с колесницами фараона, и всадники, и все войско его». Исход 14 глава, с 5 по 9 стихи. И мы знаем, каким был конец фараона и войска его. Всех их поглотила морская пучина. Значит, подобный же конец ожидает и дьявола, и всех его ангелов, и всех, кого сатана увлек за собою. Тогда придет время, и их навсегда поглотит вечное озеро огненное. На этом мы закончим эту часть беседы. В дальнейшем, если Господь позволит, продлит нашу жизнь, мы продолжим эту тему в наших рассуждениях.